Брайер посмотрел на нее сверху вниз и слегка нахмурился. «Мистера Эфраима, сэр», — уточнила женщина. «Однако... Но ведь...» Брайер замялся. Непроизнесенное слово кричало. «Умер? Конечно. Но пока не объявлена его последняя воля, он тут хозяин, сэр». «Нет-нет-нет, конечно-конечно, именно так. Покорнейше благодарю за совет». Она отчаяла, и Брайер улыбнулся Джейми. «Как называется ткань, из которого сшито ее платье? Атас, кажется?» «Атлас, может быть?» Рон повернулся от Баунти к ее отцу. «Возможно, вы правы. А все-таки атас больше подходит, а?» И мужчина вопросительно вскинул бровь. Баунти с Роном улыбнулись. Харвест легонько толкнула Джейми бедром. «Ты не волнуйся. Он всегда так. Не поймешь, когда шутит, а когда говорит серьезно. Ничего, освоишься со временем».
«Со временем», — отметил Джейми. «Косвенное обещание. Это ему понравилось».
Брайер кашлянул и кивнул на чашу для пунша.
«Подозреваю, что ответственность за эту грустного вида смесь лежит тоже на хозяине с его правилами. Тому из вас, молодые люди, кто в известных целях планирует подпоить моих дочек, придется пустить в ход собственные запасы».
Джейми покраснел, а Рон усмехнулся.
«Придется сначала основательно загрузить их заботливого папу. Не так ли, сэр?»
«Мои девочки в силах позаботиться о себе самостоятельно, молодые люди.
Но ход ваших мыслей мне очень нравится. И почему бы нам не додуматься запастись заранее, а?»
Он грустно покачал головой, а Рон опять ухмыльнулся. Джейми снова почувствовал себя лишним.
«Мало того, что брат первый с бабами, так он еще и с папашами на короткой ноге», — подумал он.
И вдруг его осенило.
«Мистер Брайер», — сказал он, — «я должен попросить вас простить наши дурные манеры».
С этими словами он вперил колючий взгляд в брата, чем его немало не смутил.
«Мы не представили вам нашу мать.
Минуточку». Мать была в ловушке между стеной и блондинкой в ярком платье, единственном таком в комнате. За ее спиной висело роскошное зеркало, образующее вместе со стоящим в углу стенами небольшую нишу. Джейми и увидел мать только благодаря этому зеркалу. Мать выскользнула из-за барьера с выражением облегчения на лице, но женщина ринулась за ней гигантским оранжевым грибом-дождевиком. Джейми представил мать семье Брайера. Эйлин Гуч, та женщина-гриб-дождевик, представилась сама и раздала всем свои визитные карточки. G&D – недвижимость и инвестирование. «Как раз на случай, если вы обретете свое счастье. Вот там». Она кивнула в сторону двойных дверей, за которыми вот-вот должно было состояться чтение. В глубине комнаты началось движение. Двери приоткрылись.
«Минуточку, дорогая», — сказала Эйлин Гуч, оттаскивая мать Джейми в сторону ключами своими жестких пальцев.
Горячий шепот ворвался таки в ухо вяло упирающейся женщины. «Храните эту карточку, дорогая, и держите меня в курсе всего. Звоните в любое время, я всегда на телефоне. И дайте знать, если есть покупатель. Если дельце выгорит, я вас не обижу. А дело стоящее. Уж поверьте, Эйлин Гуч, девушкам ведь надо держаться друг друга. Ведь это правильно». Она наклонилась еще ближе к уху миссис Халифакс, наступив ей при этом сразу на обе ноги.
«Этот Роберт Брайер очень привлекательный мужчина, и он на тебя глаз положил. Точно говорю, ты, главное, не теряйся». Она самодовольно ухмыльнулась. «Знаешь мой девиз? Увидела привлекательного мужчину, сразу ему подножку. А как упадет, хватай лежачего».
Бросив плотоядный и практически осязаемый взгляд, Эллен Куч ушла, вихляя задом. Следуя неторопливому течению родственников в следующую комнатку, группки Брайеров и Халифаксов разделились естественным образом, но не без сожаления. Два ряда по пять стульев с прямыми спинками ждали гостей, обрамляя массивной старой работой стол.
«Рон, это мисс Гуч?» — прошептал Джейми. «Просто какая-то бочка с салом, а?»
«Не знаю, не знаю», — ответил Рон. «У нее есть все, что нужно женщине, все, что нравится мужчинам».
Джейми уставился на него. «Или даже двум женщинам», — осклабился Рон. За его спиной Брайер фыркнул в кулак. Невысокий мужчина во главе стола кашлянул, требуя внимания. Джейми узнал в него одного из тех, кто вертелся на похоронах около священника. Створки двери зашуршали и клацнули. Джейми повернулся на стуле. Кроме Харвис, у двери стояла атласная леди и старый урод со ступени. Снова кашель. Более настойчивый.
«Леди и джентльмены!» — начал человек. «Я, Джордж Эдвард Пеблс, являюсь, а вернее, являлся адвокатом мистера Эфрема Хауэлла. В связи с прискорбными обстоятельствами долг мой, к исполнению коего я намерен сейчас приступить, состоит в оглашении последней воли мистера Хауэлла. Это в некотором роде очень необычный документ, однако смею вас заверить, составлен он мистером Хауэллом в здравом уме и твердой памяти и, соответственно, облечен безусловной юридической силой. Я персонально занимался его подготовкой в соответствии с намерениями мистера Хауэлла, а затем представлял его на суд одного из самых авторитетных экспертов в области права наследования. Тем из вас, кого сам характер завещания побудит к оспариванию его, я настоятельно рекомендую не тратить на это времени. Это мое компетентное мнение. Вы потратите время и деньги абсолютно впустую».
Джейми изучал свои ногти, а адвокат продолжил.
«Я передам вам в устной форме суть документа. Полные копии этого текста предоставлены и заверены нотариусом. Вы получите их, каждый в свое время. Имя каждого из вас упомянуто в завещании. Импримус, сиречь, во-первых. Имеется разработанное до деталей положение о поддержании и дальнейшей судьбе фонда, капитал которого составляет $1 миллион.
Впечатляющие цифры скатывались с языка адвоката.
Позволю себе продолжить. Судьба части фонда будет ясно определена далее. Как только эти суммы будут выплачены, остаток будет поделен на части в соответствии с определенным количеством благотворительных вкладов и актов. Среди прочих, установка нового органа в соборе Святой Маргариты, существенная дотация пресвитерианскому фонду нуждающихся. Определяемая сумма также должна быть предоставлена в определение нашей синагоги. И так далее.
Мистер Пеблс прочистил горло и оторвал взгляд от своих бумаг. Непонятно, какого же он сам был вероисповедания, этот самый ниже подписавшийся мистер Хауэлл.
Секундус, то бишь, во-вторых. Имеется список физических лиц, в соответствии с которым каждому из здесь присутствующих, исключая меня, разумеется, завещано. Вудро Магелликади.
Джейми распрямил спину. Все завертели головами. Кто же этот первый наследник? Джейми услышал чей-то шепот. Вот он, Вуди. И повернул голову. Урод стоял, вытянувшись в глубине комнаты.
«Завещаю Вуди во владение вплоть до конца его жизни флигель. Далее, фонду надлежит выплачивать все издержки в связи с указанным владением для поддержания оного. Вуди также будет получать пожизненную зарплату
исходя из нынешней с увеличением на 4% ежегодно. В свою очередь, он должен исполнять свои обязанности в соответствии с теми моими наставлениями, коими я столь часто досаждал ему на протяжении 30 дней. На это время Вуди должен взять на себя труд по инспектированию новых владельцев по части правил и распорядка в доме. Вторым моим наследником является миссис Хермон. За исключением того, что миссис Хермон наследует бронзовые часы, стоящие в данный момент в гостиной на камине, а также $5000 наличными без проживания, требования к ней практически те же, что и к мистеру Вудро. Она должна выполнять свои обязанности в течение 30 дней и вводить новых владельцев в курс правил и распорядка моего дома. Голос жужжал и жужжал. Был там пункт, касающийся доктора, лечившего покойного. Кое-какие меньшие суммы причитались нескольким местным жителям. Блуждающий взгляд Джейми остановился на окне. Вид со стороны дома. Ряд изысканных пугал до самого горизонта. «Ничего себе!» — подумал Джейми. «Птицы боязнь у него, что ли?» Изменив фокус, юноша обнаружил трио майских жуков, колотящихся в стекло. Один упал. Джейми представил, как жук лежит на спинке и жужжит, поддразнивая адвоката. Они оба носили жесткие воротнички и полосатые галстуки-бабочки.